Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Уважаемые граждане России, уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, 2 месяца назад в статье «Россия вперед» я обнародовал принципы новой политической стратегии. В сегодняшнем послании Федеральному собранию я хотел бы изложить конкретные первоочередные планы реализации этой стратегии. Расскажу о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время. В основе моего представления о будущем глубокая убежденность в необходимости и возможности обретения Россией статуса мировой державы на принципиально новой основе. Престиж Отечества и национальное благосостояние не могут до бесконечности определяться достижениями прошлого. Ведь производственные комплексы по добыче нефти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджетных поступлений, ядерное оружие, гарантирующее нашу безопасность, промышленная и коммунальная инфраструктура. Все это создано большей частью еще советскими специалистами. Иными словами, это создано не нами. И хотя до сих пор удерживает нашу страну, что называется, на плаву, но стремительно устаревает. Устаревает и морально, и физически. Настало время нам, то есть сегодняшним поколениям российского народа, сказать свое слово. Поднять Россию на новую, более высокую ступень развития цивилизации. В прошлом веке ценой неимоверных усилий аграрная, фактически неграмотная страна была превращена в одну из самых влиятельных по тем временам индустриальных держав, которая лидировала в создании ряда передовых технологий того времени – космических, ракетных, ядерных. Но в условиях закрытого общества, тоталитарного политического режима, эти позиции невозможно было сохранить. Советский Союз, к сожалению, так и остался индустриально-сырьевым гигантом и не выдержал конкуренции с постиндустриальными обществами. В 21 веке нашей стране вновь необходима всесторонняя модернизация. И это будет первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии. Вместо примитивного сырьевого хозяйства мы создадим умную экономику, производящую уникальные знания, новые вещи и технологии. Вещи и технологии, полезные людям. Вместо архаичного общества, в котором вожди думают и решают за всех, станем обществом умных, свободных и ответственных людей. Вместо сумбурных действий, продиктованных ностальгией и предрассудками, будем проводить умную внешнюю и внутреннюю политику, подчиненную сугубо прагматичным целям. Вместо прошлой построим настоящую Россию, современную, устремленную в будущее молодую нацию, которая займет достойные позиции в мировом разделении труда. Я обратился с предложением подумать о том, как преодолеть хроническую отсталость, зависимость от сырьевого экспорта, коррупцию, как выдержать жесткую конкуренцию на мировых рынках, как создать наилучшие возможности для того, чтобы мы сами, каждый из нас, мог на деле реализовать свои знания, возможности, опыт, не полагаясь на кого-то сверху. Другими словами, что необходимо сейчас предпринять для изменения качества жизни в России, для обеспечения лидерских позиций нашей страны в мире? В ходе развернувшейся общественной дискуссии я получил множество откликов и писем в самой разной форме. Разговаривал с людьми разных политических взглядов и профессий о путях развития экономики, образования, науки, повышения эффективности государственного управления, политической и судебной системы. Я благодарю всех вас за участие в открытых дебатах о новой политической стратегии и тех, кто разделяет мои взгляды, и тех, кто предлагает другие решения. Нас объединяет одно, как минимум одно, понимание того, что перемены необходимы, и что только от нас самих зависит, какой будет Россия для наших детей и внуков, какое место займет в будущем мире. Многие ваши идеи были учтены при подготовке послания, выработке предложений, реализация которых и будет означать последовательную и системную модернизацию России. Уважаемые коллеги, необходимость перемен стала особенно очевидной в последние месяцы. Глобальный финансовый кризис ударил по всем. Но в России экономический спад оказался более глубоким, чем в большинстве стран. Однако не стоит искать виновных только вовне. Надо признаться, что в предыдущие годы мы сами недостаточно сделали для решения унаследованных от прошлого проблем. Мы так и не избавились от примитивной структуры экономики, от унизительной сырьевой зависимости. Не переориентировали производство на реальные потребности людей. Привычка жить за счет экспорта по-прежнему тормозит инновационное развитие. Российский бизнес до сих пор предпочитает торговать тем, что создано в других странах. А конкурентоспособность нашей продукции позорно низка. Кризис, безусловно, затруднил решение этих проблем. Мы были вынуждены сфокусировать наши усилия на преодолении его негативных последствий, задействовав значительные, ранее накопленные с таким трудом резервы. И масштабная программа антикризисных мер позволила к середине этого года стабилизировать ситуацию. Нашим приоритетом была и останется поддержка людей, оказавшихся в трудной ситуации. Несмотря на падение доходов бюджета, социальные обязательства государства выполняются полностью. И дальше так и будет. В первую очередь это касается пенсий. Их индексация проведена даже в большем размере, чем предполагалось. В последующие 3 года средний размер пенсии увеличится не менее чем в 1,5 раза. А уже в 2010 году все пенсионеры будут получать доходы не ниже прожиточного минимума. Вы знаете, как это важно для пожилых людей. Ключевая задача, которую мы обязаны решить, это обеспечение ветеранов жильем. В федеральном бюджете этого года на такие цели выделено около 46 миллиардов рублей, что позволит улучшить жилищные условия более чем 34 тысячам ветеранов. Мною дано дополнительное поручение предусмотреть средства на обеспечение квартирами всех ветеранов, независимо от того, когда они подали заявление на улучшение жилищных условий. Это наша обязанность. Более чем в полтора раза повышен максимальный размер пособия по безработице. Проводятся масштабные программы поддержки занятости населения. Ими уже воспользовались около 2 миллионов человек. Это позволяет не допустить резкого роста численности безработных. Мы будем и дальше создавать условия для трудоустройства людей. Особенно тех, кто находится под риском увольнения. А таких людей у нас в стране более 1 миллиона человек. Надо больше внимания уделять опережающему профессиональному обучению, организации общественных работ, созданию временных и постоянных рабочих мест. Оказывать адресную поддержку людям, в том числе и в переезде в другую местность. Помогать им в открытии собственного бизнеса. Особое и очень важное направление – нормализация ситуации в моногородах. Их в России несколько сотен. Живут в них более 16 миллионов человек и производятся значительные объемы товаров и услуг. В ближайшие месяцы нам необходимо принять оперативные меры, чтобы не допустить резкого падения уровня жизни в моногородах. Это задача и органов властей всех уровней и руководства предприятий. В течение полугода правительство должно утвердить программу содействия развитию моногородов, а также принять комплексные планы для тех населенных пунктов, которые находятся в наиболее сложной ситуации. В таких городах и поселках надо создать условия для применения способностей людей в самых разных сферах и, конечно, стимулы для частных инвестиций. Если же экономических перспектив для этого нет или они по каким-либо причинам очень малы, нужно помочь людям переехать в более благоприятное для жизни и работы место. Тем более, что у нас достаточно регионов, которые нуждаются в дополнительной рабочей силе. Думаю, что многие граждане самостоятельно определятся с новым видом работы. И в то же время рассчитываю на ответственное и внимательное отношение местных властей и работодателей к нуждам конкретных людей. Федеральное правительство также должно организовать необходимую поддержку. В условиях кризиса мы оказываем прямую поддержку, прямую помощь российским компаниям, объем которой уже превысил 1 триллион рублей. В дальнейшем мы будем помогать только тем, у кого есть четкие планы повышения эффективности и реализации высокотехнологичных проектов. Неэффективные предприятия должны пройти процедуру финансового оздоровления или уйти с рынка. Их защита путем установления высоких торговых барьеров не будет продолжаться вечно. Развитие производства происходит только там, где есть реальная конкуренция. Российским потребителям нужно создать доступ к недорогим качественным товарам, и задача российских компаний – научиться их производить. Особо отмечу успешную реализацию государственной программы развития сельского хозяйства. Результатом ее стали лучшие показатели его роста среди всех отраслей, даже в период кризиса. Мы продолжим политику поддержки села и в будущем. У нас есть все возможности, чтобы сделать сельское хозяйство одним из лидеров экономического роста на годы вперед. И в результате этого улучшить и качество жизни на селе. Лучшей антикризисной политикой, естественно, является стимулирование частного спроса. Отдельные шаги в этом направлении предпринимались, однако сейчас этого мало. Поручаю правительству подготовить дополнительные меры по поддержке потребительского кредитования и расширению жилищного строительства. Много предлагается идей по увеличению инвестиций в инфраструктуру. И, в общем, это понятно. Инфраструктура у нас недофинансирована. Но пока здесь не наведен элементарный порядок, а строительство ведется по завышенным в разы расценкам, в разы, тратить на эти цели больше, я считаю, непозволительной роскошью. Поручаю правительству в следующем году внедрить новые, в том числе электронные технологии торгов в этой сфере, а также привести технологии стоимости строительства дорог и других инфраструктурных объектов в соответствии с общепринятыми международными стандартами. Нужно, кстати, рассмотреть и возможность использования соответствующих норм Евросоюза для более быстрой разработки наших регламентов строительства. Очень долго мы это делаем. В предшествующие месяцы мы много внимания уделяли поддержке финансовой системы. Сегодня наша банковская система находится в удовлетворительном состоянии, для кризисного, конечно, года. Рост кредитования возобновился, объем просроченных долгов стабилизировался. Вслед за снижением инфляции и стабилизацией на валютном рынке постепенно уменьшаются процентные ставки. Центральный банк начал полноценно исполнять функции кредитора последней инстанции. Однако с точки зрения инновационного развития финансовый сектор все еще слаб, недостаточно капитализирован и не способен оказывать все необходимые нашим гражданам и компаниям услуги. Правительство должно представить план конкретных мер по совершенствованию финансовой системы. Она должна стать адекватной требованиям модернизации нашей экономики. Считаю, что в целом правительство и Центральный банк, региональные власти при поддержке законодателей всех уровней смогли стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере. Но хотел бы подчеркнуть то, что, я надеюсь, понимают и все присутствующие в этом зале. Оживление на рынках пока еще слишком слабое и неустойчивое. И самое опасное сейчас – это самоуспокоенность. Надо продолжить реализацию антикризисного плана и быть готовыми к оперативному принятию дополнительных мер. Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, мы обязаны извлечь уроки из событий прошедшего периода. Ведь пока росли цены на нефть, у многих, что там скрывать, почти у всех были иллюзии, будто структурные реформы еще могут подождать. И сейчас нужно воспользоваться теми ценами, которые сложились. В основном предпочтение было отдано форсированию роста старой сырьевой экономики. А для формирования новой, создающей уникальные технологии и инновационные продукты, были приняты лишь отдельные и несистемные решения. Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы. По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны в современном мире. Я надеюсь, что благополучие России в относительно недалеком будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих людей, воспитывать молодежь в духе интеллектуальной свободы и гражданской активности. В чем я вижу главные факторы такого развития? Отечественная экономика должна, наконец, переориентироваться именно на реальные потребности людей. А они сегодня главным образом связаны с обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с доступом к энергии и с доступом к информации. Отсюда и наш выбор приоритетов модернизации экономики и технологического развития. Они являются ключевыми для выхода России на новый технологический уровень, для обеспечения лидерских позиций в мире. Это внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение энергоэффективности. Специально созданная президентская комиссия утвердила конкретные проекты по всем 5 направлениям и сформировала детальные планы графики их реализации. И уже сейчас занимается их практической реализацией. Я рассчитываю на активное участие в этой работе всех органов власти, предпринимательского, научного и экспертного сообщества. Я специально более подробно остановлюсь на этих направлениях модернизации, потому что считаю это исключительно важным для нашей страны. Важнейшее для наших граждан направление работы – развитие медицинской техники, технологий и фармацевтики. Мы обеспечим людей качественными и доступными лекарственными средствами, а также новыми технологиями профилактики и лечения заболеваний. И в первую очередь тех, что являются наиболее распространенными причинами потери здоровья и смертности. Излишне добавлять, насколько это важно в наших демографических условиях. Мы уже определились с перечнем стратегически значимых лекарств, тех, что нужно будет производить в России. Речь идет, во-первых, о наиболее дорогих препаратах, в частности для лечения сердечно-сосудистой патологии и онкологических заболеваний. Нам нужно будет выпускать более 50 таких препаратов, чтобы всех, кто нуждается в них, чтобы все они могли получить своевременное лечение. В ближайшее время мы существенно увеличим производство собственных лекарств, используемых и при лечении самых распространенных заболеваний, например, против простуды и гриппа. Я думаю, что российские компании способны произвести препараты и технологии, которые будут пользоваться спросом на мировом рынке. А для этого нужно активнее развивать партнерство с ведущими зарубежными разработчиками и производителями, имея в виду и организацию в России передовых исследований в медицинской сфере. Стимулирование производства лекарств и оборудования будет осуществлено в том числе и через механизм государственных закупок. Уже через 5 лет доля отечественной продукции на лекарственном рынке должна составить не менее четверти, а к 2020 году более половины всех препаратов. Вот в чем цель. Кроме того, я поручаю разработать и внести в Государственную Думу проект закона, который бы регулировал порядок обращения лекарственных средств и, что крайне важно, требования к их безопасности. Мы обязаны оградить людей от поддельных и фальшивых лекарств. Наряду с внедрением новых технологий профилактики и лечения необходимо с особым вниманием относиться к созданию мотивации и условий для здорового образа жизни. В ходе обсуждения моей статьи я получил большое количество откликов, и среди них были такие слова, посвященные этой теме. Показателем личного успеха должно стать скорее здоровье человека, а не количество заработанных им денег. И если у молодежи появится привычка к занятиям спортом, то будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. С этими словами трудно не согласиться. Отмечу, что в августе этого года, впервые за последние 15 лет, в России зафиксирован естественный прирост населения. Он пока незначительный, всего на 1000 человек, но все-таки это уже прирост. Результат был достигнут прежде всего за счет известного национального проекта «Здоровье» и новой демографической политики, которой мы все занимаемся. Работа по этим направлениям будет продолжена. У нас есть все возможности сделать так, чтобы население нашей страны не уменьшалось, а росло. И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства сможем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я считаю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов являются еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению. Так как, кстати, это делают во всем мире. Там об этом думают абсолютно все. Что нужно сделать? Во-первых, будут запущены программы по производству и установке приборов учета. Сегодня жители наших городов фактически оплачивают ветхую и оттого дорогостоящую коммунальную инфраструктуру. Граждане должны платить только за реально потребляемые ими услуги. Во-вторых, мы начали переход к использованию энергосберегающих ламп. Люди получат существенную экономию затрат за счет замены устаревшего оборудования. В-третьих, в следующем году мы приступим к реализации проектов повышения энергоэффективности во многих городских кварталах. Будут модернизированы коммунальные сети, введены системы оплаты услуг, в большей мере учитывающие режим их потребления и уровень доходов семьи. Будут введены энергосервисные контракты, позволяющие добиться значительной экономии. В первую очередь программы энергоэффективности будут реализованы в государственном секторе. Там есть где поработать. Я призываю все российские регионы принять участие в таких проектах. В-четвертых, нам нужно не только наращивать добычу полезных ископаемых, но и добиваться лидерства во внедрении инноваций, как в традиционной, так и в альтернативной энергетике. Вопиющим фактом или примером неэффективного использования энергоресурсов остается сжигание попутного газа. Загрязняется и окружающая среда, и десятки миллиардов рублей превращаются в дым. Правительство еще раз недавно обратилось к этой теме и обещало покончить с этим безобразием. Действовать нужно решительно и быстро, и никаких отговорок от добывающих компаний не принимать. Эта тема, кстати, весьма популярна. На проблему разбазаривания попутного газа меня просил обратить внимание во время встречи, которую я проводил с Советом Федерации, Николай Иванович Рыжков. Николай Иванович, не знаю, в зале или нет? В зале. Значит, вот мы с вами вместе и, надеюсь, проконтролируем выполнение этой задачи. Одно из наиболее перспективных направлений – это применение широко распространенных у нас биоресурсов. Прежде всего, древесины, торфа, отходов производства – для получения энергоносителей. Наши научно-исследовательские и производственные организации будут нацелены на внедрение инновационных технологий, таких как разработки с применением эффекта сверхпроводимости, особо актуального для наших протяженных территорий. Мы продолжаем терять гигантские объемы энергии при передаче ее по территории страны. Гигантские объемы. В будущем именно технология сверхпроводимости кардинально изменит всю сферу производства, передачи и использования электроэнергии. В отдельное направление в рамках модернизационного проекта выделены программы развития ядерной энергетики. До 2014 года у нас появятся реакторы нового поколения и ядерное топливо, востребованное не только отечественными, но и зарубежными производителями. Ядерные разработки будут активно применяться и в других сферах, прежде всего, конечно, в медицине. Для производства водородного топлива, а также для создания двигательной установки, способной обеспечить космические полеты даже на другие планеты. Мы будем активно участвовать и в международном проекте использования термоядерного синтеза. Именно за такими технологиями будущее. Находясь в элитном клубе стран-разработчиков ядерных технологий, мы в кооперации, конечно, с зарубежными партнерами откроем доступ к практически неограниченному источнику энергии. Четвертое стратегическое направление – развитие космических технологий и телекоммуникаций. Наша страна традиционно была одной из первых в этих отраслях. Но сегодня занимает лишь 63-е место в мире по уровню развития инфраструктуры связи. Это очень плохо. Очевидно, что без изменений в этой сфере мы не сможем двигаться дальше. Вот почему на территории всей нашей страны в течение 5 лет необходимо обеспечить широкополосный доступ в интернет, осуществить переход на цифровое телевидение и мобильную связь 4-го поколения. Национальная сетевая инфраструктура должна гарантировать доступ к современным средствам связи в любой точке и, конечно, по разумным ценам. При этом цены на услуги в первую очередь должны снизиться для жителей Сибири и Дальнего Востока. Обращаю внимание, приоритет должен отдаваться тем услугам, в которых заинтересовано большинство населения нашей страны. Прежде всего, связи с единой службой спасения и помощи при чрезвычайных ситуациях. Это критическая вещь. На нашей территории будут проложены современные высокоскоростные оптические магистрали. Установлено оборудование повышенной производительности и в полной мере задействован потенциал уже построенных линий. Их же тоже немало. Это позволит обеспечить обмен все возрастающими потоками информации как между российскими регионами, так и между разными странами. Россия, простирающаяся на 11 часовых поясов, призвана стать ключевым звеном в глобальной информационной инфраструктуре. Кстати, о часовых поясах. Мы традиционно привыкли гордиться их количеством, потому что это казалось нам яркой иллюстрацией величия нашей Родины. Действительно так. Но задумывались ли мы когда-нибудь по-серьезному о том, насколько столь дробное деление позволяет эффективно управлять нашей страной? Не приводит ли к использованию слишком дорогих технологий? Примеры других стран, Соединенных Штатов Америки и Китая, показывают, что можно обходиться и меньшей разницей во времени. Это большие страны. Нужно рассмотреть возможность сокращения количества часовых поясов. Конечно, надо просчитать все последствия такого решения. Это касается, кстати, и целесообразности перехода на летнее и зимнее время. Здесь тоже, конечно, нужно сравнить все выгоды от экономии, очевидные неудобства, но сделать это надо. Я надеюсь, что специалисты дадут нам объективный, подчеркиваю, объективный ответ на эти вопросы. Приоритетным направлением нашей работы станет также использование космических технологий, в том числе, естественно, ГЛОНАССа. Они дадут нашим людям возможность пользоваться современным навигационным оборудованием в автомобилях, помогут обеспечить безопасность транспорта и технически сложных объектов, улучшить координацию работы служб, которые отвечают за предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций, за ликвидацию последствий природных и техногенных катастроф. Появятся и новые технологии предоставления цифровой картографической информации высокой точности. Внедряя современные инженерные решения и создавая космические аппараты нового поколения, мы должны уже к 2015 году выйти на мировые показатели по мощности и срокам активного существования на орбите отечественных спутников связи. Здесь не все благополучно. Их технические возможности должны позволить видеть весь мир, помочь жителям всех стран вести научные исследования, более эффективно работать и активно общаться. И, наконец, пятая приоритетная задача – развитие стратегических и информационных технологий. В России должен быть в полном объеме задействован потенциал суперкомпьютеров, суперкомпьютерных систем, которые объединены высокоскоростными каналами передачи данных. С их помощью уже в пятилетней перспективе станет возможным проектирование новейших самолетов и космических аппаратов, автомобилей и ядерных реакторов. Ведь сложная техника, не прошедшая суперкомпьютерного моделирования, что называется, не положенная в цифру, через несколько лет просто не будет востребована рынком. И для завоевания здесь конкурентных позиций мы обязаны настойчиво работать. Кроме того, в следующем году государственные услуги будут доступны уже в следующем году и через электронные каналы связи. Это, в частности, должно коснуться приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений, постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и получения библиографической информации из государственных фондов. Через 2 года в такой электронной форме будет предоставляться не менее 60 ключевых государственных услуг. Вот в чем цель. пилотном режиме начнется внедрение социальных карт граждан, обеспечивающих получение государственных услуг и облегчающих участие в программах медицинского и социального страхования. В дальнейшем возможно их совмещение с электронными картами, открывающими доступ к банковским продуктам, включая проведение и обязательных, и добровольных платежей гражданами. Внедрение электронных технологий будет не только удобным для людей, но и должно стать мощным инструментом противодействия коррупции. В одном из откликов, которые я получил на известную статью, он пришел из Серпухова, указывается, что внедрение таких технологий, в частности, так называемого электронного правительства, существенно ослабит проблемы с коррупцией, позволит избавиться от стояния в очередях, от траты денег и времени. Это очевидно так. Я хотел бы подчеркнуть, что названные мною 5 стратегических направлений технологической модернизации являются, безусловно, приоритетными. Но, конечно, ими не исчерпывается перечень государственных задач. Правительство должно активно проводить программы развития и других секторов экономики, ориентируясь на повышение доли добавленной стоимости, производимой внутри страны. Это ключевая вещь. В рамках реализации общей стратегии мы должны предпринять несколько системных шагов. Я их сейчас тоже назову. Во-первых, мы обязаны заняться модернизацией государственного сектора. Его доля не опускается ниже 40%. А в период кризиса роль государства в экономике, естественно, вновь возросла. Причем, конечно, эта тенденция наблюдается во всем мире, но с точки зрения долгосрочных перспектив ничего хорошего в этом нет. Нужно понять, какая структура госсектора отвечает нашим стратегическим задачам. Я поручаю правительству подготовить решения, обеспечивающие оптимизацию объема и эффективность участия государства в деятельности коммерческих организаций. Речь идет и о судьбе ряда активов, имеющих сегодня статус стратегических. До 2012 года нужно завершить соответствующую программу, выйдя на оптимальные, на ближайшее время, потому что нет ничего вечного, параметры государственного сектора. Я хотел бы подчеркнуть, что заниматься всем этим нужно аккуратно, не разбазаривая того, что принадлежит всем нашим гражданам. Однако и сохранять огромный объем собственности без перспективы его модернизации тоже бессмысленно. Что касается государственных корпораций, я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть ликвидированы. А те, которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые государством. В дальнейшем они или сохранятся в государственном секторе, там, где нам это необходимо, или будут реализованы частным инвесторам. Кроме того, надо провести независимый аудит корпораций, а также крупных компаний с госучастием. Внедрить в каждый из них современные модели управления. А оплату труда руководства этих компаний прямо увязать с показателями снижения издержек, повышения энергоэффективности и, естественно, повышения производительности труда, результатами внедрения технологий и инноваций. Постоянным направлением деятельности исполнительной власти должна стать и оптимизация бюджетных расходов. Правительству необходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых государственных услуг, по обеспечению ответственности за результаты использования бюджетных средств и своей деятельности в целом. Считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда какой-то вид услуг обходится российскому налогоплательщику дороже, чем в передовых странах. Второе. Будет сформирована комфортная среда для осуществления в России исследований и разработок мирового уровня. В свое время французский ученый Луи Пастер очень точно заметил, наука должна быть самым возвышенным воплощением Отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, кто опередит другие в области мысли и умственной деятельности». Прекрасные слова. В нашей стране всегда было много талантливых, открытых к прогрессу и способных создавать новое людей. Именно на них и держится инновационный мир, и надо сделать все, чтобы такие специалисты были заинтересованы работать в своей стране. Поэтому нужно создать постоянно действующий механизм их поддержки, привлекать к работе в России наиболее авторитетных российских и зарубежных ученых, а также предпринимателей, имеющих опыт коммерциализации подготовленных разработок. Это не такое простое дело. Следует упростить правила признания научных степеней и дипломов о высшем образовании, полученных в ведущих университетах мира, а также правила приема на работу необходимых нам специалистов из-за рубежа. Визы им должны выдаваться быстро и на длительный срок. Мы в них заинтересованы, а не наоборот. Кстати, многие люди, которые прислали отклики по моей статье, так и писали, так и указывали, что наши соотечественники, ученые, которые работают за границей, могли бы составить значительную часть экспертного сообщества и помочь в организации международной экспертизы российских научных проектов, а при создании определенных условий просто переехать в нашу страну. Я поручаю правительству обеспечить расширение грантовой поддержки разработчиков новейших технологий на конкурсной основе. Институты развития должны заниматься поиском и отбором перспективных проектов по всей территории страны, представлять финансовое содействие инновационным предприятиям, в том числе малым инновационным предприятиям, которые создаются сегодня по известному закону при вузах и научных учреждениях. При этом разделять риски и с частными инвесторами, конечно. Об этом же, опять же, говорят и граждане нашей страны. Есть одна идея, она пришла из Алтая. Предлагается создавать прямо на базе современных вузов бизнес-инкубаторы. Такого рода идеи и раньше высказывались. И именно в них выпускники будут учиться превращать технические замыслы в прибыльные бизнес-проекты. Я полагаю, что такого рода идеи заслуживают всяческой поддержки. Подчеркну, что не только государство, но и наши крупные компании должны участвовать в формировании предварительного заказа на результаты таких исследований. Это их, если хотите, социальная ответственность. При этом значительную часть проектов нужно проводить через международную экспертизу и осуществлять в партнерстве с зарубежными центрами и компаниями. Все необходимые организационные и финансовые решения, обеспечивающие реализацию этих задач, правительству следует принять не позднее первого квартала следующего года. Обращаю внимание, что структура государственных расходов на эти цели должна в большей степени учитывать выбранные нами приоритеты технологического развития. Наконец, надо завершить разработку предложений по созданию в России мощного центра исследований и разработок, который был сфокусирован на поддержку всех приоритетных направлений, именно всех направлений. Речь идет о создании современного технологического центра, если хотите, по примеру Силиконовой долины и других подобных зарубежных центров. И там будут формироваться условия, привлекательные для работы ведущих ученых, инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финансистов. И создаваться новые, конкурентоспособные на мировом рынке технологии. Третий системный шаг, который мы должны совершить. Мы должны выйти на такие изменения в законодательстве и, конечно, в государственном управлении, которые помогут переходу всей нашей экономики на инновационный характер развития. Мы неоднократно, много раз говорили о том, что порядок осуществления инвестиций должен стать в России не менее комфортным, чем у наших конкурентов. А сама система контроля и надзора, в том числе система сертификации продукции, не создавать дополнительных препятствий для инвесторов, готовых к реализации инновационных решений. Поручаю правительству в двухмесячный срок подготовить предложение по введению нового порядка согласования разрешительной документации для начала инвестиционных проектов. Результатом этой работы должно стать кратное сокращение сроков начала их реализации. Если это сделать, то по объектам, которые не относятся к категории так называемых опасных, этот срок должен быть просто 3-4 месяца. А сегодня эти сроки составляют 1,5-2 года. А в крупных городах процессы согласований зачастую тянутся годами. Полномочия и ответственность за координацию этой работы целесообразно возложить на руководителей регионов. При этом должностные лица, виновные в систематических задержках в согласовании документов и взимании платежей по основаниям, которые прямо в законе не предусмотрены, должны подвергаться административным и иным взысканиям, а в необходимых случаях и увольнению от должности. Четвертое. Под задачи модернизации должна быть настроена и наша налоговая система, а также законодательство об обязательных страховых взносах. Правительство должно в первом квартале следующего года представить законопроекты, предусматривающие создание благоприятных условий для инновационной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, конечно, этим, установление 5-летнего переходного периода в отношении увеличения обязательных взносов на социальное страхование. Нужно при этом четко определить, кому будут даны такие преференции. Очевидно, в целом, что наша налоговая система нуждается в совершенствовании. Дискуссии о том, какие налоги и по каким ставкам должны взиматься в нашей стране, эта дискуссия не закрыта. Кризис, конечно, затруднил принятие решений по снижению налоговой нагрузки. Но к этим вопросам надо будет в ближайшее время вернуться. И мы обязательно это сделаем. Уважаемые коллеги, очевидно, что реализация наших стратегических планов невозможна без полноценных перемен в обществе. Укрепление политической системы и правовых институтов, внутренняя и внешняя безопасность государства, социальная стабильность, современное образование и культура, культура в самом широком смысле этого слова, без этого всего мы не добьемся успеха. Конечным итогом наших совместных действий станет качественное изменение не только уровня жизни граждан нашей страны. Измениться должны мы сами. Необходимо преодолеть широко распространенные представления о том, что все существующие проблемы должно решить государство или кто-то еще, но только не каждый из нас на своем месте. Личный успех, поощрение инициативы, повышение качества общественной дискуссии, нетерпимость к коррупции должны стать частью нашей общенациональной культуры. Именно частью общенациональной культуры. Для достижения этих целей начинать надо с самого начала, с воспитания новой личности уже в школе. Как справедливо когда-то заметил известный экономист Василий Леонтьев, образование удовлетворяет одну из самых важных человеческих потребностей и представляет собой социальное инвестирование, ведущее к росту материального производства в будущем. Оно повышает уровень жизни нашего нынешнего поколения и при этом содействует повышению дохода будущих поколений. В прошлогоднем послании мною была озвучена идея и было дано поручение подготовить инициативу «Наша новая школа». Сегодня я назову основные положения этой инициативы. Она подготовлена. Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, в конкурентном мире. В ходе обсуждения статьи я получил массу откликов о школьном образовании. Очень много об этом пишут, потому что это связано с каждым из нас. Их смысл состоит в том, что школьное обучение должно способствовать личностному росту, так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации. В чем заключается суть инициативы и что мы должны сделать в самое ближайшее время? Уже в 2010 году, а этот год, я напомню, объявлен годом учителя, мы, во-первых, разработаем и введем новые требования к качеству образования. Соответственно, расширим список документов, характеризующих успехи каждого школьника. Единый госэкзамен должен оставаться основным, но не единственным способом проверки качества образования. Кроме того, мы введем мониторинг и комплексную оценку академических достижений ученика, его компетенции и способностей. Особое внимание надо уделить старшеклассникам. Программы их обучения будут прямо связаны с выбором специальности. Второе. Школа станет центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной жизни. С помощью архитектурного конкурса будут выбраны новые проекты строительства и реконструкции школьных зданий. Это давно пора сделать. Они начнут использоваться повсеместно уже с 2011 года. Задача сконструировать так называемое «умное здание», то есть современное, где предусмотрены технологии обучения, укрепления здоровья, обеспечения школьников нормальным качественным питанием, то есть горячим питанием. Все школы будут иметь доступ уже не к обычному, а к широкополосному интернету. Уже в следующем году будет введен новый норматив занятия физкультурой. Не менее 3 часов в неделю. И обязательно с учетом индивидуальных особенностей детей. Вообще все нужно делать с учетом индивидуальных особенностей детей и современных научных знаний о ребенке. Особая задача – создание безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов. В 2010 году будет принята 5-летняя государственная программа «Доступная среда», направленная на решение этих проблем. Третье. Спасибо за это. Третье, что мы должны сделать – расширить самостоятельность школ. Причем как в определении индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании финансовых средств. Со следующего года самостоятельность получат школы, ставшие победителями конкурсов в национальном проекте образования, и школы, преобразованные в автономные учреждения. А обязательная отчетность таких школ будет резко сокращена в обмен на естественную открытость информации о результатах работы. С директорами таких школ будут заключены контракты, предусматривающие особые, с учетом качества работы, контрактные условия труда. Четвертое. Мы законодательно закрепим равенство государственных и частных общеобразовательных учреждений и предоставим семьям более широкие возможности выбора школы, а ученикам доступ к урокам лучших преподавателей с использованием технологий дистанционного и дополнительного образования. Это особенно важно для малокомплектных школ, для удаленных школ, вообще в целом для российской провинции. Пятое, что нужно сделать. Систему педагогического образования также ждет серьезная модернизация. Будут внедрены обязательные курсы переподготовки и повышения квалификации на базе лучших российских вузов и школ. Средства на повышение квалификации должны предоставляться с возможностью выбора образовательных программ. А педагогические вузы должны быть постепенно преобразованы либо в крупные базовые центры подготовки учителей, либо в факультеты классических университетов. Мы начнем привлекать для работы в школах тех, кто способен обеспечить более качественное профильное образование для старшеклассников, включая, кстати, и квалифицированных специалистов, которые не имеют педагогического образования. Тех, кто решит работать в школе, они смогут пройти краткосрочные специализированные курсы. Одновременно будут введены особая система поощрений и требования к обязательному подтверждению уровня квалификации преподавателей. Я рассчитываю на то, что вот эта инициатива, наша новая школа, станет не просто очередным ведомственным проектом, которых у нас немало, а делом всего нашего общества. Это нам всем очень нужно. Школа, наряду с семьей, является базовым социальным институтом, формирующим личность. приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой культуры, делающим человека цивилизованным. А инновационная экономика может сформироваться только в определенном социальном контексте, как часть инновационной культуры, основанной на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улучшению качества жизни. Именно закрепленные в национальной культуре нравственные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие личности и нации в целом. Поэтому мы уделим существенное внимание развитию культуры и развернем работу по нескольким направлениям. Во-первых, мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы помочь созданию необходимой для нормального культурного развития инфраструктурной среды, причем прежде всего в российской провинции, в малые города, поселки, села, туда, где нет современных киноконцертных залов, крупных библиотек, театральных и выставочных центров, нужно активнее продвигать информационные технологии. Именно они должны стать основой модернизации в сфере культуры. С их помощью откроется доступ к ценностям культуры для миллионов наших сограждан и, что особенно важно, для молодежи. Кроме того, нужно дополнительно изучить нынешнее положение провинциальных специализированных учебных заведений. Там тяжелая ситуация. Начальное музыкальное, хореографическое образование, преподавание основ живописи и рисунка, театрального искусства должны быть доступны всем детям, в каких бы отдаленных уголках нашей страны они ни жили. Во-вторых, мы обязаны беречь единое культурное пространство страны во всем его многообразии, помогать сохранению богатых национальных традиций народов России и при этом всемерно развивать и совершенствовать программы обучения русскому языку, который является основой межнационального общения и единства нашей страны. На одной из моих встреч с учителями, ими было правильно замечено, хватит уже переставлять ударение в словах, надо заняться реальными проблемами, которых в нашей стране достаточно. В-третьих, надо уделить большое внимание поддержке новаторских, экспериментальных направлений в искусстве. Сохраняя традиции, богатое, очень богатое классическое наследие нашей культуры, государство должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути в художественном творчестве. Ведь следует помнить, то, что сегодня именуется классикой, создавалось зачастую вопреки канону, через отказ от привычных форм, разрыв с традицией. Дух новаторства необходимо поощрять во всех сферах культурной жизни. Задачей государства, считаю, создание условий для развития гражданского общества. Люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны иметь все возможности для реализации своих благородных устремлений. Мы продолжим поддержку некоммерческих благотворительных организаций, которые помогают в решении сложных социальных проблем. Поправки в законодательство будут направлены на упрощение работы тем некоммерческим организациям, которые ведут благотворительную деятельность и помогают социально незащищенным гражданам. Что здесь будет сделано? Во-первых, будет введен институт социально ориентированных некоммерческих организаций. Те, кто получит соответствующий статус, смогут рассчитывать на прямую поддержку государства. Органы власти смогут оказывать таким некоммерческим организациям финансовую, информационную и консультационную помощь. Но не только это. Предоставлять им, что не менее важно, налоговые льготы, размещать у них государственные, муниципальные и муниципальные заказы. Будут вправе передавать таким некоммерческим организациям имущество для использования в их деятельности. Мы намерены освободить от налога материальную помощь, оказываемую благотворительными и некоммерческими организациями, детям, которые остались без попечения родителей, а также инвалидам. Еще одно предложение. От налога на добавленную стоимость будут освобождены услуги некоммерческих организаций по уходу за больными инвалидами, за престарелыми, социальное обслуживание детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. не будут...
Спасибо.
Не будут также облагаться налогом на прибыль гранты на поддержку программ охраны здоровья, развития физкультуры и массового спорта. Еще одно изменение в законодательстве, о котором мы говорим не один год, коснется вопросов формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих организаций. Оно станет возможным и за счет пожертвования ценных бумаг и недвижимого имущества. Об этом разговор велся уже несколько лет. А в перечень видов деятельности, финансирование которых допускается из средств целевого капитала, будет включена и охрана окружающей среды. Третье. Будут доработаны и приняты нормы, регулирующие благотворительную деятельность. Ее целями, в частности, будут признаны социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание юридической помощи, содействие научно-техническому творчеству детей и молодежи, а также благотворительности и добровольчеству. Четвертое. Следует дополнить понятие пожертвования, которое закреплено в Гражданском кодексе, дополнить указанием на безвозмездное выполнение работ и оказание услуг. Все эти меры поддержат тех, кто уже сегодня занимается общественно полезной деятельностью, а также, я надеюсь, привлекут к ней и новых участников. При этом не должно быть лазеек, позволяющих прикрываться такой деятельностью для неуплаты налогов. Это тоже очевидно. Повторю, мы поддержим тех, кто бескорыстно посвящает свой труд и время другим людям. Рост гражданского самосознания, развитие институтов гражданского общества возможно только в развитой политической системе. Сегодня мы говорим о модернизации. Это квинтэссенция этого послания, которое я произношу. О нашем стремлении быть современными. При этом нужно помнить, что современность, конечно, не является каким-то застывшим понятием. Конечной остановкой прогресса, по прибытии на которую можно расслабиться и отдохнуть. Как раз наоборот. По-настоящему современным может считаться только общество, настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные преобразования социальных практик, демократических институтов, представления о будущем, оценок настоящего, на постепенные, но необратимые перемены в технологической, экономической, культурной областях, на неуклонное повышение качества жизни. Но перемены к лучшему происходят лишь там, где есть возможность для открытого обсуждения возникающих проблем, для честного соревнования идей, определяющих методы их решения, где граждане ценят общественную стабильность и уважают закон. И в то же время могут брать на себя ответственность за положение дел в своем поселке или городе. Понимают, что только активная позиция приводит в движение тяжелую машину государственной бюрократии. Согласно Конституции, единственным источником власти в нашей стране является народ. На практике экономическая, социальная, внешняя политика разрабатывается в результате сложного взаимодействия самых разных общественных групп. Следование законным интересам и учет мнений всех граждан России, независимо от их национальности, религиозных, политических и иных убеждений, это обязанность государства, это обязанность демократического государства. Способность эту обязанность выполнять является главным критерием эффективности такого государства. Политическое многообразие нашего общества определяет и структуру нашей многопартийной системы. Сегодня мы можем сказать, многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась. Она стала стабильно функционирующим общенациональным политическим институтом, важнейшим инструментом, обеспечивающим фундаментальные права и свободы нашего народа, в том числе и его исключительное право на власть. Политические партии, которые сегодня действуют в нашей стране, прошли испытания временем. Они окрепли в борьбе за голоса избирателей, завоевали их доверие, стали по-настоящему массовыми. Располагают они и организационной структурой, кадровым, интеллектуальным потенциалом, всем, что необходимо для работы во всероссийском масштабе. Их программы отражают весь спектр существующих в обществе политических взглядов. В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются общественной критике. Отмечаются проблемы в организации выборов, низкий уровень политической культуры, дефицит глубоко проработанных альтернативных предложений по конкретным вопросам социально-экономического развития. Мы должны продолжить совместную работу по улучшению качества народного представительства и созданию дополнительных условий для свободной, справедливой и цивилизованной конкуренции между партиями. В этом году уже в этом году парламентское большинство поддержало ряд моих законодательных инициатив, направленных на решение таких задач. Был фактически снижен до 5% так называемый барьер прохождения партий в Государственную Думу. Партии получили право выдвигать кандидатов на должности руководителей субъектов Федерации, а также гарантии равного освещения их деятельности в государственных средствах массовой информации. Я хотел бы поблагодарить Федеральное собрание за поддержку этих инициатив. И что предлагаю сегодня? Предлагаю на следующем этапе уделить особое внимание укреплению демократических институтов на региональном уровне. По итогам консультаций с представителями общественных организаций и политических партий считаю необходимым. Первое. Ввести единые критерии установления численности депутатов органов законодательной власти субъектов Российской Федерации. Сегодня это делается абсолютно произвольно, что иногда приводит к труднообъяснимым результатам. Ну, например, многомиллионное население экономически сильной Москвы представлено в городской думе 35 народными избранниками, а в народном хурале Республики Тыва, экономические возможности которого, к сожалению, куда как более скромные по сравнению с Москвой, а население в 30 с лишним раз меньше, заседает 162 депутата. Необходимо предусмотреть гибкий порядок постепенного выравнивания этих перекосов. Представительство должно быть более универсальным. Второе. Все партии, представленные в региональных парламентах, получат возможность формировать фракции. Всем должно быть гарантировано, что из их представителей будут замещаться депутатские вакансии для работы на постоянной основе и на руководящих постах. Третье. Там, где это еще не установлено, партии, за которые на региональных выборах проголосовало более 5% избирателей, должны получить гарантии представительства в законодательном органе субъекта Федерации. Четвертое. Партии, не представленные в Государственной Думе, но имеющие фракции в законодательных собраниях субъектов Федерации, следует освободить от сбора подписей для участия в региональных выборах в соответствующих регионах. Такой же принцип можно установить и для муниципальных выборов. И еще одно. Думаю, что в перспективе мы должны вообще отказаться от сбора подписей как метода допуска партий к выборам. Наше законодательство и без того достаточно требовательно к качеству партийного строительства. Оно обязывает партии иметь значительную численность, прямо зафиксировано это в законе, и действовать в большинстве регионов страны. Так что дополнительные тесты на массовую поддержку и организационные способности им проходить не нужно. Пятое. Было бы полезно, чтобы органы законодательной власти всех уровней как минимум одно заседание в году посвящали заслушиванию и обсуждению сообщений и предложений партий, не представленных в законодательных органах. Непарламентским партиям также нужно гарантировать возможность постоянного участия в работе центральной и региональных избирательных комиссий. Шестое. Пора, наконец, навести порядок с досрочным голосованием на местных выборах. Законы о выборах президента и депутатов Государственной Думы строго ограничивают сроки этой процедуры и четко определяют, в каких случаях она используется. Взяв именно эти нормы за основу, нужно продолжить корректировку федерального и регионального законодательства. Полагаю также необходимым проанализировать практику использования открепительных удостоверений, принять необходимые меры для предотвращения незаконных манипуляций. Ну и предоставить всем партиям равные возможности в использовании муниципальных зданий для проведения агитационной работы в ходе избирательных кампаний. Седьмое. Я рекомендую во всех субъектах Российской Федерации принять законы о гарантиях равного освещения в средствах массовой информации деятельности партий, представленных в региональных парламентах. Механизмы реализации таких гарантий должны учитывать особенности медиарынка каждого региона, местную социальную и культурную специфику, но сделать это надо. Законодательные собрания тех субъектов Федерации, где это еще не сделано, могут использовать опыт Государственной Думы, наиболее важные заседания которой транслируются в сети интернет в режиме реального времени. Самой Государственной Думе предлагаю организовать трансляции всех без исключения открытых пленарных заседаний. Я думаю, что этот опыт будет интересен и Совету Федерации, и, возможно, Конституционному суду. Восьмое. В уставы и Конституции субъектов Российской Федерации предлагаю включить статьи о ежегодном отчете руководителя исполнительной власти перед местным парламентом по аналогии с Конституцией России. Девятое. В этом году ведется межпартийная дискуссия о необходимости перехода к выборам в представительные органы власти всех уровней исключительно по партийным спискам. Эту идею, кстати, высказывали и представители правящей партии, и представители оппозиционных партий. Общее мнение пока не выработано. Вот предлагаю его начать вырабатывать. Обсуждение этого вопроса должно быть продолжено, и по итогам этого обсуждения я приму решение. Десятое. Мы продолжим и активизируем работу по технологическому обеспечению политической конкуренции. Это очень важная вещь в современном мире. В ходе обсуждения послания было высказано такое мнение. Один журналист из Ставропольского края его прислал. Современное обустройство избирательного процесса – это часть национальной инфраструктуры России. Такой же, как связь, как автодороги, как электросети, как почта. Нет такого элемента национальной инфраструктуры, и проседает целое направление жизни человека в России. Предусмотренное правительственными планами продвижение широкополосного интернета в российские провинции откроет новые перспективы для свободных общественных дискуссий на любые темы и получения всесторонней информации о событиях в стране и мире. Внедрение электронных средств подсчета голосов и обработки информации на избирательных участках будет способствовать борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных кампаний. Следует сделать избирательную систему на региональном уровне более прозрачной. Поручаю правительству совместно с Центральной избирательной комиссией и органами власти субъектов нашей страны подготовить программу ускоренного технического переоснащения избирательной системы. Как гарант Конституции, буду и впредь сделать все возможное для укрепления институтов демократии в нашей стране. И при этом хотел бы подчеркнуть, укрепление демократии не означает ослабление правопорядка. Любые попытки под демократическими лозунгами раскачать ситуацию, дестабилизировать государство, расколоть общество будут пресекаться. Закон один для всех, и для правящей партии, и для оппозиционных. А свобода, как известно, предполагает ответственность. Я надеюсь, это всем понятно в этом зале. В начале следующего года эти вопросы можно обсудить на заседании Госсовета России. Приглашаю представителей всех политических партий принять участие в этой важной работе. Уважаемые депутаты, уважаемые члены Федерального собрания, в своей статье я назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям. От совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной системы, до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым проявлениям этого социального зла. У нас зачастую говорят, что мало случаев привлечения к ответственности коррупционеров. Я хочу назвать несколько цифр. Только за 6 месяцев текущего года рассмотрено свыше 4,5 тысяч дел коррупционной направленности. Среди осужденных 532 представителя органов государственной власти и органов местного самоуправления. Более 700 работников правоохранительных органов. Эти цифры, к сожалению, свидетельствуют и о масштабах коррупции, поразивших наше общество. Однако одними посадками проблему не решить, но сажать надо. Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государственного управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность органов государственной власти, судов и органов судейского сообщества. Именно на это направлены соответствующие законы, которые вступают в силу в следующем году, об открытости государственных органов и об обеспечении доступа к информации о деятельности судов. Будет в том числе установлен порядок размещения информации в сети интернет о деятельности судов. Публикуемые тексты судебных актов позволят получить более четкое представление о работе судов, о проблемах в законодательстве и судебной практике. Уверен, что это будет способствовать и преодолению правового нигилизма. Планируется также создание апелляционных инстанций в судах общей юрисдикции. На первом этапе с 1 января 2012 года для гражданских дел. Чем отличается апелляция от ныне существующего порядка обжалования? Как известно, апелляционная инстанция рассматривает жалобу на решение суда в полном объеме, то есть с проверкой и оценкой как фактических обстоятельств дела, так и их юридической квалификации. При этом апелляционная инстанция должна либо подтвердить решение нижестоящего суда, либо принять новое решение, в этом принципиальное отличие, по существу дела. Такая проверка судебных решений должна повысить их законность и обоснованность. И, что также важно, не увеличить сроки рассмотрения дел. Для полноценного обеспечения апелляционной процедуры, в том числе и на втором этапе с 1 января 2013 года для уголовных дел, придется увеличить число судей и изыскать соответствующие средства в государственном бюджете. Я подчеркну, что квалифицированное правосудие возможно лишь в том случае, когда нагрузка на судей разумна. По их количеству на 1000 граждан мы уже приблизились к европейским стандартам. Но в России на каждого судью приходится в несколько раз больше дел. И об этом тоже нужно помнить. Качество работы судебной системы в значительной степени зависит от положения дел в правоохранительных органах. А здесь далеко не все благополучно. Должны быть приняты самые энергичные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников. Таких следует предавать суду. Работники этих структур будут предоставлять сведения о своем имуществе и имуществе членов своих семей. Нужно жестко укреплять дисциплину, активнее заниматься внутренними расследованиями, добиваться полного соответствия морально-психологических качеств личного состава высоким профессиональным требованиям. В то же время мы должны помнить, что большинство сотрудников правоохранительных органов – это честные люди. Их работа сопряжена с риском для жизни. Они трудятся на передовой линии борьбы с преступностью, защищают основы конституционного строя. И мы обязаны повысить уровень их материального обеспечения. Общество должно с уважением относиться к их работе, так как это во всем мире. Остановлюсь еще на одном важном аспекте. Наше уголовное законодательство, как и практика его применения, должны стать более современными. Уголовное наказание, как на уровне закона, так и на стадии его применения судами, должно быть адекватным совершенному преступлению и, соответственно, лучше защищать интересы общества и интересы потерпевшего. В уголовном законе следует шире использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения. Надо шире применять штрафы в качестве наказания за малозначительные преступления и преступления средней тяжести, не связанные с насилием. А если взыскать штраф невозможно, то применять принудительные работы, которые необходимо ввести как самостоятельный вид наказания. Неплохо, кстати, использовать и такую меру пресечения, меру воздействия, как залог. При этом размер залога по отдельным категориям преступлений должен быть увеличен. Я поддерживаю рассматривающийся в Государственной Думе законопроект, направленный на исключение уголовной ответственности для налогоплательщика, если он выполнил свои обязательства перед бюджетом и заплатил соответствующие пени и штрафы. Он не должен подвергаться дополнительным проверкам и со стороны правоохранительных органов. Теперь о самой серьезной, на мой взгляд, внутриполитической проблеме нашей страны, о ситуации на Северном Кавказе. Террористические преступления в отношении представителей власти, духовенства и силовых структур дестабилизируют обстановку, мешают нормальному развитию экономики и социальной сферы в этом регионе. Мы будем вести непримиримую борьбу с международным террористом, будем уничтожать бандитов. А военнослужащие и работники органов прокуратуры, выполняющие задачи в Северокавказском регионе, будут пользоваться особым вниманием со стороны государства. Указом президента и постановлением правительства для них установлены дополнительные льготы и меры социальной поддержки. И дальше будем к этому обращаться. Я уже говорил, что ситуация на Северном Кавказе не была бы настолько острой, если бы социально-экономическое развитие здесь было бы по-настоящему результативным. Очевидно, что истоки многих проблем, прежде всего, в экономической отсталости и отсутствии у большинства живущих в этом регионе людей нормальных жизненных перспектив. Скажем откровенно, уровень коррупции, насилия, клановости в северокавказских республиках беспрецедентны. Поэтому решение социально-экономических проблем граждан мы будем уделять первоочередное внимание. В этом году в рамках двух федеральных целевых программ на развитие Юга России и Чеченской Республики было выделено более 26 миллиардов рублей. До конца года правительство должно утвердить еще одну федеральную программу, цель которой – поддержать развитие Республики Ингушетия на период с 10 по 16 годы с объемом финансирования не менее 32 миллиардов рублей. Как видим, объемы выделяемых для всего Северного Кавказа средств значительны. Однако эффективность их расходования оставляет желать много лучшего. Более того, часть средств почти открыто разворовывается чиновниками. И это в то время, когда безработица и, как следствие, массовая бедность достигли на Кавказе чрезвычайных масштабов. Особенно острая эта проблема стоит в Ингушетии, где не заняты более половины от численности экономически активного населения. и в Чеченской республике, где этот показатель составляет более 30%. Отмечу также, что в данном регионе самая высокая в России доля молодежи, то есть людей в возрасте от 15 до 20 лет. Причем молодым людям по понятным причинам еще тяжелее найти работу. В Чеченской республике доля безработной молодежи более 40%. Число беженцев и переселенцев в некоторых районах Северного Кавказа достигает 20% от местного населения. И отсутствие постоянной работы – это только одна из многочисленных проблем, с которой сталкиваются эти люди. Вывод очевиден. Для успешного решения проблем региона необходимы дополнительные меры. Необходимо развивать предпринимательство, активизировать инвестиционную деятельность. Пока благоприятных условий для нее в большинстве республик Северного Кавказа не создано. Но менять ситуацию необходимо. В этой связи я поручаю правительству в течение полугода сформировать перечень инвестиционных проектов, которым будет оказана адресная поддержка. Подобные проекты могут быть реализованы в сфере энергетики и строительства, развития туризма и санаторно-курортной сети, сельского хозяйства и малого бизнеса. Необходимо рассмотреть возможность применения налоговых и других финансовых механизмов для такого расширения инвестиций. Это станет стимулом для предпринимателей начинать здесь бизнес. Я также призываю всех, кто родился и вырос в этом регионе, но сейчас в силу каких-то причин, работающих в других субъектах нашей страны, помочь развитию родного края. Еще одна проблема – это организация временной трудовой миграции. Эксперты также отмечают, что один из сдерживающих факторов экономического развития Северного Кавказа – низкое качество образования, особенно вузовского. В этой связи надо принять меры по подготовке и повышению квалификации преподавателей, как вузов, так и школ. Поручаю организовать их стажировки в крупнейших вузах России и за рубежом, задействовав для этого и президентскую программу подготовки управленческих кадров. Наконец, считаю необходимым разработать и ввести отдельные четкие критерии эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти по проблемам Северного Кавказа. Поручаю правительству в срок до 1 января 2010 года утвердить систему этих критериев. И должен быть человек, лично ответственный за положение дел в этом регионе. Разумеется, он должен обладать достаточными полномочиями для эффективной координации работ на данном направлении. Такой человек появится. Северный Кавказ – это регион, в котором исторически проживают люди многих национальностей. И сегодня особенно важна планомерная работа в семье и школе на местном и региональном уровне по формированию добрых межнациональных отношений и зрелого гражданского общества. Это особенно важно для воспитания подрастающего поколения. Считаю, что молодые люди разных национальностей и конфессий должны иметь возможность и для совместной учебы, и для совместного отдыха. Поэтому поддерживаю идею создать всекавказский молодежный лагерь, в котором будут учиться, общаться и отдыхать ребята из разных республик. Завершая эту тему, хотел бы сказать, мы сделаем все возможное, чтобы жизнь людей на Северном Кавказе была благополучной. А с теми, кто будет мешать нам, разберемся. Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации, в следующем году должны завершиться основные мероприятия по переходу вооруженных сил России на новый уровень, по созданию современной, боеспособной и мобильной армии, которая не даст шанса угрожать нам и нашим союзникам. Одна из самых непростых, но принципиальных задач – это переоснащение войск новыми системами и образцами вооружений и военной техники. Здесь нет необходимости рассуждать на какие-то абстрактные темы. Нужно приобретать эти вооружения. В следующем году необходимо поставить войска более 30 баллистических ракет наземного и морского базирования, 5 ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц современной бронетехники, 30 вертолетов, 28 боевых самолетов, 3 атомные подводные лодки и 1 боевой корабль класса «Корвет», 11 космических аппаратов. Все это надо сделать. Еще один важный вопрос – обеспечение вооруженных сил современными автоматизированными пунктами управления информационными комплексами. До 2012 года необходимо заменить устаревшие аналоговые средства связи цифровыми и в первоочередном порядке оснастить войска Северокавказского военного округа. Вновь обращаю внимание на необходимость создания новейших образцов вооружений, которые обеспечат превосходство над любым противником. Должна быть также создана эффективная система заказов военной продукции, где строго соблюдается баланс между поставками для нужд национальной обороны и поставками за рубеж. Подчеркну еще раз, что руководителям предприятия оборонно-промышленного комплекса следует серьезно поднять качество выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. До конца этого года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге должны быть созданы военно-образовательные учреждения нового типа, 3 крупных военно-учебных центра. Они призваны сыграть решающую роль в формировании молодого поколения офицеров. Офицеров не только профессионально подготовленных, но и воспитанных на ценностях патриотизма, воинской чести и высокой нравственности. Свой вклад в повышение престижа военной службы и авторитета офицера в обществе предстоит внести и 7 президентским кадетским училищам. Первое из них откроется в следующем году в Приволжском федеральном округе, а последующие 3 года и в других федеральных округах. В армии появятся профессиональные сержанты, высококвалифицированные кадры младшего командного состава. Они станут помощниками офицеров в воспитании и обучении солдат, совершенствовании их боевой выучки. Обеспечение военнослужащих постоянным и служебным жильем по-прежнему остается нашим приоритетом. Правительство России изыскало возможность увеличить объем средств, направляемых в текущем году на эти цели более чем в 1,5 раза. Министерство обороны России, другие силовые ведомства должны выдержать взятые на себя обязательства по строительству и приобретению квартир. Поставленная задача по обеспечению постоянным жильем в 2010, а служебным в 2012 году должна быть неукоснительно выполнена. До 2012 года нам следует принять и специальный закон о денежном довольствии военнослужащих. Новая система оплаты воинского труда и материального стимулирования должна существенно повысить уровень жизни военнослужащих. Уважаемые коллеги, наши отношения с другими странами должны быть также нацелены на решение задач модернизации России. Нам нечего, как принято говорить, надувать щеки. Мы заинтересованы в притоке в страну капиталов, новых технологий и передовых идей. Знаем, что и наши партнеры рассчитывают на сближение с Россией для реализации своих приоритетных задач. Поэтому наша внешняя политика должна быть исключительно прагматичной. Ее эффективность должна оцениваться по простому критерию. Способствует ли она улучшению жизненных стандартов в нашей стране? В своем предыдущем послании я подробно говорил о приоритетах внешней политики. Они остаются прежними. И мы по-прежнему за укрепление многополярности, которая, я полагаю, все отчетливее утверждается в мире. Но могли бы мы еще 10 лет назад, даже 5 лет назад, представить, что лидеры столь разных стран будут сидеть за одним столом и обсуждать финансовые, экономические, то есть, по сути, внутренние вопросы. А ведь именно так и происходит на саммитах группы 20. И именно эти процессы я имел в виду, когда говорил в своей статье о том, что мы уже сейчас вместе занимаемся реформированием мировой финансовой архитектуры и системы безопасности. Фактически модернизируем их для учета интересов как можно большего количества государств, для формирования справедливых отношений в мировой политике и экономике. Конечно, это ставит перед всеми нами новые задачи. Поэтому мы сами должны поменять свои подходы, больше думать о том, как выстраивать совместную работу. Мы к этому готовы. В том числе и при решении сложных вопросов международной политики, таких как проблемы ядерных программ Ирана и Северной Кореи, нестабильности в Афганистане, ближневосточного урегулирования и других проблем, конечно. Для выработки коллективных подходов есть универсальный механизм Организации Объединенных Наций. В последние годы, пожалуй, вообще впервые за время, прошедшее с момента окончания так называемой «холодной войны», Организация Объединенных Наций снова начала набирать обороты. И мы будем активно содействовать тому, чтобы ООН укрепляла свои позиции. В области безопасности главные усилия сейчас сосредоточим на договоре об обеспечении европейской безопасности. Юридическое, то есть международно-правовое оформление принципа неделимости безопасности в Евроатлантике становится для нас императивом, равно как и выработка механизмов практической реализации вытекающих из этого обязательств. Нас иногда упрекают, что мы все это придумали против НАТО. Это не так. Мы свою внешнюю политику против кого-то вообще не выстраиваем. Но и в НАТО мы не входим. Да и ряд других государств не являются членами этого блока. А серьезные решения, необходимые для укрепления безопасности в Европе, нужно принимать уже сейчас. И поэтому нам нужна новая эффективная площадка. Если бы у нас был такой эффективный институт, институт, который был бы способен остановить агрессора, то у Грузии не хватило бы наглости развязать войну против Южной Осетии. В заключение хотел бы обратить внимание на необходимость усиления координации в деятельности отстаивания интересов России во внешнеполитической, экономической и гуманитарной сферах. На особом контроле должна быть дипломатическая работа в интересах экономики страны, именно экономики страны. Ее результаты должны выражаться не только в конкретной помощи российским компаниям за рубежом, не только в усилиях по продвижению брендов отечественных товаров и услуг, хотя это все очень важно, но и в объемах привлеченных зарубежных инвестиций, а главное, в притоке в страну новейших технологий. Поручаю правительству до конца текущего года разработать четкие критерии оценки результатов внешнеполитической деятельности для решения задач модернизации и технологического прорыва. Нашему МИДу нужно перевести эту работу на системную основу и по ее итогам подготовить программу эффективного использования внешнеполитических факторов в целях долгосрочного развития. Дорогие друзья, в следующем году мы празднуем 65-летие Победы. Чествуем наших ветеранов, спасителей нашего Отечества, героев, отстоявших нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну из руин. Это великие люди для каждого из нас. Но они являются великими не только как действующие лица грандиозной исторической драмы. Они для нас близкие родственники. В самом прямом, буквальном смысле этого слова. Мы одной крови с теми, кто победил. Стало быть, все мы наследники победителей. И поэтому я верю в новую Россию. Нужно помнить и уважать наше прошлое и работать по-настоящему ради нашего будущего. Мы преодолеем отсталость и коррупцию. потому что мы сильный и свободный народ, достойный нормальной жизни в современном процветающем демократическом обществе. Мы сами выбрали свой путь. Наши отцы и деды тогда победили. Теперь должны победить мы. Россия вперед!